нашла себе нового мужа, и Эленда Баратеон, леди штормового предела. Знаю, что лорд Борос погиб, а сын его Оливер еще из пеленок не вышел. Дарницы все чаще и все большим числом стали вторгаться на штормовые земли. Немалый вред чинили и разбойники из королевского леса. Вдова, нуждаясь в твердой мужской руке, остановила свой выбор на сире Стефани Конингтоне из Гриффин-Руста, втором сыне лорда. На 20 лет моложе леди Эленды он доказал свою доблесть в походе лорда Бороса на короля Стервятника и был, по общему мнению, столь же удал, как и собою хорош. В других местах всех заботили не столько свадьбы, сколько война. Красный Кракен продолжал рыскать по всему закатному морю. Тирош, Мир и Лис дрались против триединого союза Пентоса, Бравоса и Лората на ступенях и спорных землях. Пиратское королевство Ракалио-Риндона перекрывало всю нижнюю половину узкого моря, отчего сильно страдала торговля в Королевской гавани, Синем Доле, Девичьем пруду и Чаячьем городе. Купцы приходили со слезными жалобами к королю, который, согласно разным хроникам, то ли сам не соглашался принять их, то ли подчинялся запрету регентов. Северу грозил голод. Запасы лорда Старка и его знаменосцев таяли, а ночному дозору все чаще приходилось отражать вторжение одичалых из-за стены. Три сестры посетила смертная хворь. Зимняя горячка, как ее называли, убила половину населения Систертона, а выжившие, полагая, что поветрие занес китобой из Порт-Ибена, перебили всех бывших на острове ибенийцев и сожгли их суда. Это не помогло. Горячка через укус перекинулась в Белую гавань, где молитвы септонов и зелья мейстеров оказались равно бессильными перед нею. Умерли тысячи, в том числе и лорд Десмонд Мандерли. Его сын сир Медрик, величайший рыцарь Севера, пережил отца всего на 4 дня, а поскольку он умер бездетным, то лордство перешло к его брату сиру Торхену, вынужденному отказаться от места в Совете регентов. Таким образом, вместо 7 регентов осталось 4. В пляске драконов погибло столь много лордов, великих и малых, что цитадель справедливо именует то время «вдовьей зимой». Ни до, ни после в истории 7 королевств женщины, заменившие убитых мужей, отцов, братьев и маленьких сыновей, не имели подобной власти. Архимейстер Абелон описал это в своем колоссальном труде «Когда миром правили женщины, леди послевоенных времен». Он повествует о сотнях вдов, но нам придется ограничиться лишь немногими, сыгравшими к добру или к худу заметную роль в государстве в 132 и 133 годах. Первейшей была леди Джоанна, вдова из Бобрового утеса, правившая владениями дома Ланнистеров от имени сына, младенца Лориона. Время от времени она взывала к королевскому деснице, близнецу ее покойного лорда-мужа, о помощи против набегов с моря. Поняв, в конце концов, что не дождется он и, леди Джоанна облачилась в кольчугу и возглавила ополчение Бобрового утеса и Ланниспорта. В песнях поется, как она уложила дюжину железных людей под стенами Кайса, но это можно со спокойной душой приписать воображению хмельных бардов. Леди шла на битву не с мечом, а со знаменем. Воинов, тем не менее, ее мужество вдохновляло, ибо они отстояли Кайс и разбили врага. Среди убитых оказался любимый дядя Красного Кракена. Леди Шарис Футли, там летонская вдова, заслужила славу иного рода. Полгода спустя после второй тамблетонской битвы она родила темноволосого мальчика и объявила его наследником покойного мужа, хотя отцом его, скорее всего, был удалой Джон Рокстон. Именем сего малютки леди Шарис начала сносить обугленные скорлупки домов, отстраивать городские стены, хоронить мертвых, сеять пшеницу, ячмень и репу на месте военных станов. Головы драконов, морского чуда и вермитора по ее приказу очистили и выставили на городской площади, где приезжие платили грош, чтобы на них посмотреть, и медную звезду, чтобы их потрогать. В Староместье усиливалась вражда между Верховным Септоном и леди Сэм, вдовой лорда Ормунда. Она оставалась глухой к призывам Святейшего Отца покинуть ложе своего пасынка и поступить для искупления греха в молчаливые сестры. Тот в праведном гневе объявил ее бесстыжей блудницей и запретил ступать ногой в Звездную Септу, пока она не раскается и не получит прощения. Леди Саманта в ответ въехала туда на коне, касательно конских копыт запрета где не было, а после велела своим рыцарям заколотить двери септы. Раз ей туда доступа нет, то и другим не будет. Как не обличал Верховный Септон блудницу в седле, воспрепятствовать ей он не мог. Четвертая, для нас и последняя из сих замечательных женщин, обитала на берегу Божьего Ока, среди скрученных башен и оплавленных руин Харренхолла. После воздушного поединка принцев Деймона и Эймонда проклятый замок Черного Харрена сделался приютом разбойников и дезертиров, которые грабили рыбаков, крестьян и прохожих. Год назад их было не так много, теперь же число их возросло. Говорили, будто ими правит великой силой колдунья. Когда эти басни достигли королевской гавани, сир Талент решил, что пришло время вернуть Харренхолл короне. Эту задачу он доверил королевскому гвардейцу сиру Реджису Гроусу, выступившему из столицы с полусотней бойцов. У замка Дарри к Гроусу примкнул сир Дамон Дарри с тем же числом людей. Сир Реджис опрометчиво полагал, что этого для расправы с воровской шайкой более чем достаточно. Подойдя к Харренхоллу, он, однако, нашел ворота закрытыми, а на стенах стояли сотни вооруженных защитников. В замке обитало не менее 600 душ, и треть из них составляли боеспособные мужчины. Сэр Реджис заявил, что желает говорить с предводителем, и к нему вышла женщина, ведя за руку малое дитя. Королевой колдуньей оказалась никто иная, как кормилица Алис Риверс. Сперва пленница, затем любовница Эймонда, она ныне называлась его вдовой. «Ее ребенок — сын Эймонда», — сказала она сиру Реджису. «Бастард?» — спросил тот. «Его законный сын и наследник, полноправный король Вестероса», — отрезала Алис. Она потребовала, чтобы рыцарь склонил колено и присягнул на верность своему королю. «Я не склоняюсь перед бастардами», — рассмеялся сир Реджис, «тем паче перед ублюдком, рожденным от убийцы родичей и молочной коровы». То, что произошло дальше, остается предметом споров. Одни говорят, что Алис всего лишь вскинула руку, и сир Реджис издал страшный вопль. Череп его лопнул, кровь и мозги брызнули во все стороны. Другие утверждают, что жест вдовы послужил сигналом для арбалетчика на стене, чей болт угодил рыцарю прямо в глаз. Грипп, бывший в сотнях лиг от места событий, полагает, что сира Реджиса мог убить пращник. Мягкие свинцовые шарики, пущенные с нужной силой, разносят череп не хуже, чем колдовство, в которое верили люди Грофса. Как бы там ни было, сир Реджис спал на месте, а из распахнувшихся ворот замка с воем хлынули всадники. Завязалась кровавая сеча, и люди короля обратились в бегство. Сир Дамон, благодаря доброму коню и крепким доспехам, оказался в числе тех немногих, кому удалось спастись. Воины королевы-колдуньи гнались за ним всю ночь и отстали лишь на рассвете. Из прежней сотни в замок Дарри вернулись 32 человека. На следующий день приплелся и 33-й. Всех остальных пленников медленно замучили у него на глазах, а его отправили передать послание. «Я передам все в точности, только не смейтесь», — лепетал он. «Вдова наложила заклятие. Если кто из вас рассмеется, я тут же упаду мертвым». Сэр Дамон заверил его, что смеяться никто не станет, и латник стал говорить. «Не возвращайтесь, если не захотите склонить колено», — так сказала она. «Всякий, кто приблизится к ее стенам, умрет. В их камнях заключена сила». И вдова пробудила ее. «Да спасут нас семеро, у нее и дракон есть, сам видел». Имена посланца и того, кто все-таки не сдержал смеха, для нас утрачены. Услышав, как регочет человек лорда Талли, вестник схватился за горло, стал задыхаться и умер. На его коже якобы нашли следы женских пальцев, как если бы вдова сама его задушила.